Согреться не удалось, и через час солдаты, размахивая руками и пританцовывая на месте, уже топтались вокруг окопов. Чуть потеплело. В 6.00 без единого выстрела в Карамуголь вошла разведка. Разумеется, ни духов, ни мирных жителей не было, а очаги все еще теплые. В общем, как всегда. Местный стандарт. В 8.00 начался отвод войск. В 8.05, словно по волшебству, показались мобильные отряды маджахедов. Началось. Занимая свежевырытые позиции, воины ислама, не жалея патронов, стали прижимать к земле отходящие роты, в то время как другие группы зажали шурави с двух сторон плато. Удачно успела выскочить на БМПшках одна лишь разведка. Пока положение находилось еще в норме, батальон, успев быстренько оторваться на безопасное расстояние от высот, зарылся на плато и держал духов на более или менее приличной дистанции. Как раз для автоматов уже слишком далеко, а для наших ПК и СВД еще нормально. Полкач, находившийся в 6-й роте, отдал приказ командиру хозяйственного взвода 2-го мотострелкового батальона прапорщику Сандереску забирать своих людей, все равно толку от них никакого, а также 3 раненых минометной батареи и уматывать в полк. Пока не поздно, из глаз подальше. С этой группой ушло и несколько помогавших тащить своих раненых молодых бойцов-минометчиков. Вначале прапорщик повел отряд посередине плато, но потом группу настильным огнем с вершин правой стороны оттеснили к ущелью, и вместо того, чтобы окопаться и ждать подхода основных сил, Сандереску, попав под перекрестный кинжальный обстрел, погнал своих людей вниз, в ущелье, наивно полагая проскочить по его дну до самого полка. 3-й взвод, действуя по принципу «туда первые, назад последние», прикрывал отход основных сил. Ситуация, конечно, не из лучших, но и повода для паники не было. Привыкли уже к подобным маневрам. На голом плато у тяжело вооруженной, зарывшейся словно кроты в землю пехоты, шансов уцелеть было несравненно больше, чем у вооруженных автоматами, да еще и не имеющих бронежилетов и касок маджахедов. Правда, на их стороне была мобильность и численное превосходство. Но здесь, на открытом пространстве, эти преимущества сводились на нет. Саша, запрокинув автомат стволом вверх, лежал в нескольких метрах позади горы и Валеры. Метрах 600-700 на бывших позициях 4-й роты в полный рост стояло человек 10 духов и длинными неприцельными очередями поливали из АКМов отходящие части. Гора и Валера перевели дыхание, не суетясь умастились поудобней и с 3-4 выстрелов сняли 2 духов. Остальные, не переставая палить, присели. Но было уже поздно, гора хлопнула еще одного, бабаи залегли. Теперь над землей торчали лишь черные точки их голов. Свои 4-кратные прицелы гора и Валерка отчетливо видели вспышки пламени маджахедовских автоматов. Но попасть кого-либо из них на такой дистанции снизу вверх, да к тому же в горячке боя, было просто невозможно. Поэтому, воткнув для надежности по 3-4 пули в растянувшиеся на ослепительном снежном склоне темной фигурки, снайперы дождались команды на отход и рванули очередную 40-метровку. За первыми же крупными камнями они вновь залегли. Рядом, задыхаясь тяжело, грохнулся и Саша. «Слышь, Санек!» Приторно спокойным тоном сказал Валерка. «Ты бы чухал отсюда потихоньку. Мне, полкачу, кроме того, что он бездарный мудак, докладывать больше не о чем». «Да, Сашок, дуй давай. Тебе тут точно делать нечего», добавил вдруг, вспомнив о своих обязанностях наставничек гора. «Не, я с вами», посильнее прижался к камням Саша. Тут заорал Пономарев. «Гора! Повылазила, что ли? Бегом, лемех ранен!» Через секунду гора уже лежал возле раненого. Позеленевший Женя Лемешев, сжав челюсти и навалившись всем телом на правую руку, шипел, как купированная змея. Распоров ему рукав бушлата, гора заметил посередине предплечья маленькую черную дырочку от пули калибра 5,45. Крови не было, трассер. Кости однозначно целы. Видя, что Женя, несмотря на легкое ранение, сейчас потеряет сознание, гора крикнула лейтенанту. «Промедол давай!» «Да у тебя, урод, я ж давал!» «А, бля, точно!» Вырвав железную коробочку со шприцами из жилета, он прямо через штаны всадил Жене иглу в бедро и выдавил содержимое маленькой пластмассовой ампулы. «Эй, второй взвод, вашу мать! Раненого разгрузите! Ну как ты?» «Сейчас отпустят. Ампулу не забудь», — напомнил взводный. Через несколько минут после очередной пробежки гора уже лечил Пономарева. Тому повезло больше. Пуля, заскочив под бронежилет, прошла под кожей поясницы сантиметров 10 и, ничего не задев на своем пути, полетела дальше. «Давай уколю». «Да ладно, Лень, говоришь же, царапина, где гранатометчик?» «Да вон он рядом. Слышь, командир, отправь его, а? Нас тут точно придавят. Таскайся потом с ним». «Сам знаю». «Зинченко, бегом в распоряжение комбата! Бегом, я сказал!» Саша не посмел перечить раненому лейтенанту. Когда согнувшийся под тяжестью радиостанции Саша пробежал мимо, взводный рявкнул к горе. «Да хорош меня мацать! Слазь!»